Мы поговорили о преамбуле.
Let's look at the second major section of the book, this historical prologue or retrospect.
А теперь приступим к изучению второго основного раздела книги, исторического пролога.
So imagine with me, Moses is camped in the plains of Moab with his people.
Итак, представьте себе, что Моисей вместе со своим народом находится в лагере в долинах Моава. Перед ними завоевание земли обетованной, Ханаана. И он готовит их к тому, чтобы завоевать эту землю и там жить для славы Божьей. Он хочет, чтобы они поняли, чего Бог от них ожидает, и каков Божий замысел для их жизни. Итак, Второзаконие как бы обращается мысленно к будущему. Однако на протяжении всей книги есть также и взгляд в прошлое. Мы это позднее увидим. Почти 15 раз на протяжении книги встречаются такие слова «помни и не забывай». Помни, кто Бог и что Он сделал, и не забывай, кто Бог и что Он сделал. И эта память, воспоминание об этом должно преображать жизнь. Это не просто академическое знание. В этом смысл и соль следующих четырех глав. Это историческая ретроспектива. Вспоминать о прошлых событиях нужно с определенной целью. Конечно же, перед Моисеем не лежали пустые листы, и он думал, чем бы их заполнить.
Oh, I'll fill them with history.
Ну, почему бы не написать немножечко истории?
It's pretty irrelevant, but at least it takes up space.
Хотя, конечно, это не имеет никакого отношения к нашей жизни, но, по крайней мере, я заполню эти страницы.
That's not what happened.
Нет, не так все было.
No, he wants to have them follow what God had done in them and through them to prepare them for what God was going to do in them and through them in the future.
Моисей напоминал им о том, что Бог уже сделал, для того, чтобы подготовить их к тому, что Бог сделает в будущем, в них и через них.
So this is not just boring history.
Так что это не просто скучная история.
Which to me, no history is boring.
Ну, для меня вообще история, конечно, не скучная.
I'm a lover of history.
Я очень люблю историю.
But it is theologically significant history we're talking about.
Но помимо всего прочего, эта история, которая описана в этих главах, имеет богословское значение.
So in this section, he's going to look back at what God had done in and through His people from the time of Sinai up to their time here at Moab, the plains of Moab.
Итак, он рассматривает, что Бог сделал через Израиль и сделает еще со времени их выхода от горы Синай и до прихода в долину Моава.
And as you have in your notes, in chapters 1 to 3 is the historical description, and in chapter 4 is the message, is the exhortation.
Как у вас в конспектах отмечено, первые три главы — это описание исторических событий, а четвертая глава — это замечание автора.
And I just want to take a few minutes to talk about the purpose of this section we're about to talk about.
Давайте поговорим о цели этого раздела.
And you have those in your notes.
У вас это в конспектах должно быть, да?
The first purpose is to review the history of the relationship between the divine suzerain and his national vassal.
Первая цель — это пересмотреть историю взаимоотношений Бога, господина и народа, слуги.
What are those two terms, suzerain and vassal?
Что означают вот эти вот термины господин и слуга, или господин и вассал?
We use a transliteration and a translation.
Those terms are especially relevant in the covenant setting.
По-другому можно сказать, Бог – сюзерен и народ – вассал. Эти термины имеют особое значение в рамках завета или договора. В древние времена на Ближнем Востоке между народами заключались договоры. И в этих договорах указывались обязанности обеих сторон. Обычно это более сильный народ вступал в какое-то соглашение или в какой-то завет с более слабым народом. Представьте себе, например, что Вавилонская империя заключает какой-то договор с Моавом. Они заключают договор или соглашение.
Babylon promises to take care of the defense of Moab against any aggressors.
Вавилон обещает взять на себя защиту Моава от любых врагов.
They will make sure they care for their destiny and their welfare.
Вавилон будет хранить и оберегать судьбу и безопасность этого народа. А Моав, в свою очередь, обещает хранить верность Вавилону. Страна будет действовать в интересах Вавилонской империи в своем регионе.
И, конечно, они tangibly demonstrate their allegiance by sending tribute to Babylon.
Ну и, конечно, они будут демонстрировать свою преданность Вавилонской империи, видимым образом посылая дань. В таких договорах участвуют две стороны. Это двусторонний договор или двустороннее соглашение. У обеих сторон есть какие-то ожидания, у обеих сторон есть обязанности.
In that case, Babylon would be the suzerain, and Israel would, or Moab would be the vassal.
А в этом случае Вавилон был бы сюзереном, а Моав был бы вассалом.
And that is the point here in the book of Deuteronomy.
И вот то же самое происходит во Второзаконии.
The Lord is presented as the suzerain, the one who is absolutely in charge.
Господь выступает в роли сюзерена, того, кто распоряжается, выступает в роли главной стороны. Он сильная сторона в этом договоре. А Израиль — это вассал, это подчиненная сторона в договоре.
И это не только из контента книги.
И это мы видим не только из содержание книги,
book,
но и в том, как сама книга организована.
This,
я не буду подробно на этом останавливаться, лишь кратко упомяну. Помните, мы уже говорили об общем плане книги Второзакония? Преамбула.
And then a historical prologue.
Дальше исторический пролог.
And then you have the stipulations.
Дальше условия.
General ones, the specific ones.
Общие и частные.
Then you have covenant, curses and blessings.
Дальше благословения и проклятия завета.
You know, they've discovered treaties made by the Hittite Empire.
Интересно, что археологи обнаружили договоры, древние договоры, заключавшиеся Хеттской империей.
And those treaties date to around this time period.
И эти договоры датируются как раз примерно тем же периодом.
And you know what the arrangement of those treaties involves?
И знаете, как были организованы эти документы?
Preamble.
А в них была преамбула.
Historical prologue.
В них был исторический пролог.
A stipulation section.
Секция, посвященная условиям договора.
Then a presentation of the covenant curses and blessings.
И в конце перечислялись благословения и проклятия этого договора.
What's the point of that similarity?
Почему такое сходство?
Do I mention it to show that Moses didn't really write it, but he stole it from somebody else?
Для чего я вообще говорю? Для того лишь, чтобы предположить, что Моисей, может быть, и не писал эту книгу, а просто взял и ее скопировал у каких-то других народов по какому-нибудь договору.
No, not at all.
Нет, вовсе нет.
But he uses that pattern for presenting the message that God has for his people for an important reason.
Но интересно, что Моисей пользуется привычным образцом, привычной структурой по очень важной причине.
The very structure of the book communicates the idea of a covenant relationship.
Сама структура книги передает вот такое настроение, такую идею, что это заключение договора.
And I use the word there that's very, very important.
Я пользуюсь очень важным словом.
When you think of a covenant,
слово «договор» или «завет».
What is it we should think about?
Что такое завет?
What's another word that describes the heart of what's addressed by a covenant?
Как можно по-другому назвать завет?
It's a relationship.
Это отношение.
It isn't just a set of rules or requirements.
Это не просто список правил или требований.
It isn't just a bunch of threats.
Это не просто куча угроз каких-то.
No, it's based upon the idea of a relationship that existed between the superior and the inferior party.
Нет, идея завета основана на отношениях, которые строятся между высокой стороной и низшей стороной в договоре.
And Moses presents his law here in the form of a covenant treaty document.
Моисей представляет закон в форме договора.
And why would he do that?
Почему он это делает?
Because what is our tendency when it comes to understanding law?
А как мы обычно воспринимаем закон?
Oh, I just broke rule 372.
О, ну я только что нарушил правило 372.
In the legal code 1.2.3a, I violated that rule.
И я нарушил там, скажем, статью такую-то, пункт такой-то, подпункт такой-то под буквой А.
We focus on the individual rules that we're expected to keep.
Мы обращаем внимание на отдельные правила, исполнение которых от нас ожидается.
And then there are some times that we, in our life today, in Russia or America, you keep certain rules as they're presented to you.
Ну и действительно, иногда в нашей современной жизни, в России, то или в Америке, мы должны соблюдать какие-то пункты, какие-то правила. Но в случае с Богом, в случае с законом, вот этот закон является не просто сводом каких-то правил.
It presumes a relationship.
Он подразумевает отношения.
And a committed relationship at that.
Преданные отношения.
So this covenant pattern of a suzerain and a vassal has an important function here in the book of Deuteronomy.
Таким образом, вот эта вот структура завета по образцу договора между сузереном и вассалом, выполняет очень важную функцию во второзаконии.
God wants his people to understand that what's at stake here is not simply rule number 27.
Бог хочет, чтобы народ понял, что дело здесь не просто в исполнении правила номер
27.
Он хочет, чтобы народ увидел, что нарушение любого из его требований – это вызов против Бога и это нарушение отношений завета. Приведу вам пример.
See, in the Chrysanthi household, one of the things that our kids are not supposed to do is to lie.
В нашей семье детям, конечно же, мы не разрешаем обманывать.
But they have sinful hearts.
Но у них греховные сердца.
And they've told lies in their life.
И они обманывали.
So let's say there's a case where I have two of my boys and one has told a lie about what happened.
Представьте себе, что передо мной стоят двое из моих сыновей, и кто-то из них соврал перед этим.
I know the truth. Either I saw it, or someone credible tells me, but I know they're telling me a lie.
И я знаю правду. Либо я сам видел это, либо кто-то достойный доверия мне об этом сообщил. Я их отвожу в комнату, где мы приводим в исполнение наказания. Но перед этим мы с ними садимся и разговариваем. Хотя обычно я сижу, а они стоят, потому что очень волнуются, переживают. Они знают, что их ожидает впереди. Я хочу, чтобы они поняли, что такое обман. Дело не в том, что ты просто нарушил какое-то правило семьи Грисанти. Правило номер 13. Нет, это нечто большее.
As my son, I want to have a relationship of trust and openness with you.
Поскольку ты мой сын, я хочу, чтобы у нас с тобой были отношения доверия, открытости. И когда ты соврал, ты нарушил эти отношения. Теперь уже я не могу доверять тебе полностью.
If something happens where I can't confirm what went on, and you tell me this is what happened, in the back of my mind there's the question.
Если что-то произойдет, и я не могу никак иначе выяснить, подтвердить, что произошло, и ты мне говоришь о том, что произошло, у меня всегда остается сомнение, а правду ли ты говоришь? Таким образом, в этом преступлении имеется аспект нарушения отношений, а не просто нарушение какого-то формального правила.
Offending our wives is not just breaking a rule either.
И, кстати, братья, когда мы обижаем своих жен, это тоже является не просто нарушением какого-то правила.
In the context of a committed, intimate relationship, we're expected to honor God in the way we treat our wives.
В контексте преданных отношений в семье от нас ожидается, что мы должны чтить Бога через отношение к жене.
I say that just because in every country I've been to, people sometimes will minimize the importance of acting a certain way toward the woman we love.
Я говорю об этом только потому, что в любой стране, где бы я ни был, люди стараются преуменьшить важность правильного отношения к жене.
In the context of a committed relationship, an offense, a violation is something more serious than simply the breaking of a rule.
В контексте преданных отношений, обида, нанесенная жене, это нечто большее, чем просто нарушение правила.
It's treachery.
Это измена.
And so it's important to understand the book of Deuteronomy that we have this covenant backdrop.
Итак, очень важно понимать, что в книге Второзаконии у нас имеется такая вот структура, структура завета. То есть это не просто скопление правил.
No, there's Israel, the nation, the vassal that has an intimate relationship with Yahweh, or the potential of an intimate relationship with Yahweh, the suzerain.
Израиль как народ, это вассал, который вступает потенциально в отношения со своим сюзереном, с Богом.
So this section talks about reviews the history of the relationship between the suzerain and the vassal.
И вот этот вот раздел, исторический пролог, рассматривает историю взаимоотношений сюзерена и вассала.
It also demonstrates the faithfulness of Yahweh.
Он также демонстрирует верность Яхве.
In your notes, I had them type right in there. History is the sphere in which God works out the fulfillment of His promises.
В конспектах я написал: история — это сфера, в которой Бог или в рамках которой Бог исполняет свои обетования.
The point is, God is not a God who promises stuff that's just theoretical.
Иными словами, Бог не просто дает какие-то теоретические обещания.
Let's say when Brad invited me to come to Samara, I said, yes, I'd love to come.
Предположим, Брэд пригласил меня в Самару, я сказал бы ему: да, я очень хотел бы приехать.
And he bought the ticket for me to come.
Он купил для меня билет.
And I changed my mind and didn't get on the airplane.
А я передумал и не сел на тот самолет.
Well, that's, Kind of a rotten deal on my part, isn't it?
Но с моей стороны это очень плохой поступок, не правда ли?
That where I haven't delivered on a promise on the page of history.
Я не исполнил свое обещание в реальных исторических рамках.
And what kind of a reputation would I have to you men?
Какая бы у меня тогда сложилась репутация перед вами?
Let alone before God.
Ну, а тем более перед Богом.
The point is, I'm not one who keeps my promise.
Я был бы неверным, я нарушал бы обещание.
But God is the one who keeps his promise on the stage of human history.
Но Бог не такой. Он держит свои обещания в истории.
God promises something, he does it.
Если Бог что-то обещает, он это исполняет.
He isn't like the empty so-called gods of the ancient Near East.
Он не такой, как пустые, так называемые боги, никчемные так называемые боги других народов Древнего Востока,
who promised but don't deliver.
Которые обещали, но не исполняли.
No, he's bringing to pass his promise.
Нет, он исполняет свои обещания.
And I gave you a list of three ways he does that in your notes.
И вот как именно он это делает.
You remember he had promised the land to the patriarchs.
Он пообещал патриархам землю.
And he's fulfilling that oath, that promise, through the book of Deuteronomy and beyond.
И он исполняет эту книгу, это обещание в книге Второзакония и дальше.
By being their covenant Lord, he had said he would take care of them.
Он обещал заботиться о своем народе.
And he met all of their physical needs while they were wandering in the wilderness because of their rebellion even.
И он удовлетворял все их физические нужды даже во время странствования по пустыне, хотя они и странствовали в пустыне из-за того, что восстали против Бога.
And he gave them victory over their enemies.
Он дал им победу над врагами.
He is their warrior.
Он воин, сражавшийся на их стороне.
He fights on their behalf.
Он сражался на их стороне.
The point is, he is a God who is faithful to what he says.
Он верен всему, что сказал.
And that was an important truth to communicate to God's people.
И очень важно было напомнить об этом народу.
They're about to go in the land of Canaan.
Они вступали в Ханаан.
And the military odds are against them.
И все шансы были на стороне их противников.
What concrete evidence do they have that God will do what he has said?
Какие у них были доказательства того, что Бог действительно исполнит то, что обещал?
Well, they have the testimony of God's faithfulness to them up to this point.
У них было свидетельство Божьей верности им до этого момента.
He could be trusted as the faithful God.
Они могли положиться на него, потому что Бог держал свое слово до сих пор.
There's also a sad part of these chapters.
В этих главах есть также и другая негативная сторона.
These sections demonstrate the fickleness of the human heart.
Эта секция, этот раздел показывает слабость человеческого сердца.
We'll talk more about that later on today.
Позднее сегодня мы об этом еще поговорим.
But it is sad to see the things that God's people thought about their God.
Очень печально видеть то, что народ израильский думал о Боге.
It also fourthly demonstrates the seriousness of the covenant relationship.
В-четвертых, этот раздел показывает серьезность заветных отношений.
What did they experience because of their rebellion?
Что Израиль пережил из-за своего мятежа?
The Lord's anger, the wrath of the God of the universe.
Гнев Господа, гнев Бога Вселенной.
And what did they lose?
Что они потеряли?
You have that in your notes there.
А у вас это указано в конспектах.
The Lord's willingness to respond to their cry.
Господь перестал отвечать на их молитвы, лишил их своего присутствия. Между им и его народом возникла вражда.
Moses and God wanted his children to understand the seriousness of this relationship.
А Моисей, ну и Бог, хотели, чтобы народ израильский понял серьезность этих отношений.
And the last thing is to provide a lesson for the future.
Ну и последняя цель этого раздела – дать урок на будущее.
You know, I talked before about Deuteronomy being a forward-looking book.
До этого я уже говорил, что книга Второзакония смотрит в будущее.
It is given to prepare God's people to face the challenges before them in the land of Canaan.
Она была произнесена, или ее содержание было произнесено, и книга была записана для того, чтобы подготовить народ к вступлению в Ханаан.
And the challenge of living a life for God's glory with a sinful heart in the context of a sinful world.
чтобы подготовить народ к очень непростому заданию, к очень непростому требованию – это жить в среди враждебных народов, жить в новой земле. С греховным сердцем это было бы невозможно. Как они могут знать, что Бог их благословит и даст им завоевать эту землю? На основании того, что Бог был уже верен в прошлом. И у этой истины есть также, тоже есть негативная сторона.
Just as firmly as God dealt with rebellion in the past, He will deal with rebellion in the future just as firmly.
Точно так же, как Бог твердо вел себя по отношению к любому мятежу против Него, непослушанию в прошлом, точно так же Он твердо будет поступать и в будущем.
I could say more there in introduction. Let's go ahead and move on into chapter 1, verses 6 and following.
Можно было бы много еще говорить о вступлении, но давайте перейдем уже к изучению самого этого раздела. Первая глава, шестой стих.
Now, let me explain something about my outline points in your notes.
Кстати, скажу несколько слов о пунктах своего плана в конспектах.
You may be used to an outline method that has a Roman numeral 1 and a capital letter A and so on.
Возможно, вы привыкли к другому, к другой нумерации пунктов. Римская цифра 1, потом буква А и так далее.
What I've done here is each letter of the alphabet refers to the next level down in the outline.
Здесь у меня несколько иначе организованы мои пункты. Каждая буква алфавита относится к следующему пункту плана.
So the points of the outline that have letter A in them are the first level points, the main points.
Таким образом, пункты плана, у которых рядом с которыми стоит буква А, это главные пункты, это как бы первые главные пункты, первая линия.
The B points, the second letter of the alphabet, are the second level points.
Дальше там, где буква Б стоит, это вторая линия плана, подпункты.
1A, 2A, 3A, 4A are parallel first level points.
И 1A,
1A, 2A, 1A, 2A, 3A, 4A are all parallel first level
points. Пункты 1A, 2A, 3A, 4A и так далее, это все параллельные пункты первого уровня.
So the A points are kind of like your Roman numeral 1, 2, 3, and 4. Your A points... Or like your Roman numeral 1A would be like Roman numeral 1, 2A like okay. Roman numeral 2.
Так что те пункты, которые указаны с буквой А, это подобны первой, подобны главным пунктам, обозначенным римской цифрой 1 и римской цифрой 2 и так далее, да?
I just want to mention something about the outlining in case I was confusing you.
Я просто на всякий случай хотел сказать несколько слов о плане, если он вам непонятен, если такие обозначения непонятны.
When you're covering a lot of material, it gives the presenter, the teacher, more diversity in how to present that material.
Когда материала очень много и пунктов очень много, вот такое обозначение, такая система обозначений, нумерации проще.
And one other thing about the outline throughout these notes.
Ну еще кое-что скажу о своем плане.
This is not a sermonic outline, something I would use in preaching.
Это не план проповеди. Проповедуя по книге Второзакония, я бы не пользовался таким планом.
Look at point 1B.
Ну, например, посмотрите, пункт 1b.
Well, you'd run out of breath trying to have that as your first outline point in your message.
Если бы это у вас был первый пункт в вашей проповеди, то у вас бы, наверное, дыхания не хватило произнести название пункта.
That's not the point.
Нет, это не пункт проповеди. Не для этого он написан.
With those outline points, my idea is that to come up with a long sentence or two that summarizes the content of all the verses in that section.
Под пунктом 1b у меня обобщено кратко в нескольких предложениях содержание всего этого длинного раздела.
So by reading the outline point, you have an overview of what those verses are talking about.
Вы прочитаете этот пункт плана, и вы увидите сразу, о чем говорят все эти стихи.
So I know they're very wordy.
Я знаю, что это достаточно громоздко,
and long.
Длинно.
But I want you to understand the intent or purpose behind them.
Я хочу, чтобы вы понимали, что, с какой целью это написано.
Each of them are many explanations of that section of verses.
Каждый такой пункт — это краткое объяснение всего раздела, всех этих стихов. Мы прочитаем подпункт 1b в качестве примера того, о чем говорит следующий раздел. Моисей показывает, что Господь был все время верен своему непослушному народу с момента их остановки у Синая, когда он дал им национальное основание, закон, несмотря на дерзкое неповиновение у Кадес-Варни и перед лицом угрозы нападения враждебных народов.
So what God is doing in the next three chapters is to talk about his dealing with God's people from the time of Sinai up to the present, including the rebellion at Kadesh-Barnea.
Итак, что Бог делает в этом разделе? Он показывает, что Господь был верен своему народу все время от горы Синай до их остановки у Кадес-Варни.
And under that, the first subpoint talks about what Moses does after God commands them to head out from Sinai toward the land of promise.
После этого первый пункт говорит о том, что Бог делает после того, как дает повеление своему народу отправиться от Кадес-Варни в землю обетованную.
And he's going to appoint leaders to help him rule over the nation of Israel.
Он назначает начальников племен, которые будут руководить народом Израилевым.
And so in verses 6 to 8, I'm fixing my computer here. In verses 6 to 8, we have the first part of that exhortation.
В стихах 6 по 8 мы видим первую часть этого призыва.
We'll read 6 to 8.
Прочитаем стихи 6 по 8. «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, «Полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку, Иакову, им и потомству их».
So who is speaking here?
Кто говорит эти слова?
The commander-in-chief.
Главнокомандующий.
Yahweh, the Lord.
Яхве, Господь.
He's the one who is ordering them.
Он дает им такой приказ.
He is the one who is orchestrating their process, their progress.
Он управляет их шествием.
And what does he tell them?
И что он им говорит?
He said, oh, you've been circling around this area of the wilderness for long enough. Let's head toward the land of promise.
Он говорит, вы уже достаточно ходили по пустыне, давайте войдем в землю обетованную. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на несколько моментов. Во-первых, заметьте здесь определенную прогрессию.
He says in verse 7, break camp and advance into the hill country of the Amorites.
Здесь он говорит, отправьтесь, обратитесь, отправьтесь, войдите в землю Амореев.
And you might imagine they could say, "Whoa, that's a pretty big challenge."
Вы можете себе представить, что народ мог бы говорить, но это не просто.
You have the divine command in verse 7.
В седьмом стихе дается заповедь.
And notice the divine enablement in verse 8.
А в восьмом стихе видно, что Бог помогает исполнить эту заповедь.
See, I've given you this land.
Он говорит, вот я даю вам землю эту.
In God's mind, it was a done deal. It was an accomplished fact.
В глазах Божьих это было уже как бы совершившимся. Это не вызывало никаких сомнений.
At this point in time, they weren't possessing all of the land of promise.
В этот момент они еще не владели землей обетованной.
But it was a theological reality.
Но для Бога это была уже богословская реальность.
So we have the divine command.
Итак, у нас есть заповедь.
And we have the divine enablement.
Дальше помощь Божья для исполнения этой заповеди.
And what's next?
Что дальше?
Go and take possession of that land.
Возьмите и завладейте этой землей, возьмите ее в наследие.
The human responsibility.
Это человеческая ответственность.
They had to believe God would do what he said he would do.
Они должны были поверить, что Бог действительно исполнит то, что обещал.
And act on God's promise.
И должны действовать согласно Божьему обетованию.
But notice what's first.
Но обратите внимание, что раньше.
God's part is first.
Сначала Божья часть.
He's the sovereign, the ruler.
Он правитель, он владыка.
He's the one who says, I have already taken care of this. He's taken the initiative.
Он говорит, я уже об этом позаботился. Он взял на себя инициативу.
We see the divine sovereignty.
Мы в этом видим Божью суверенность.
What follows?
Что следует?
Human responsibility.
А за этим следует человеческая ответственность.
In our world today, all too often, we want to turn that around.
А в нашем мире мы очень часто это меняем местами.
We want to be first.
Мы хотим быть первыми.
But that doesn't match the teaching of Scripture.
Однако это не соответствует учению Писания.
What we do is under the control of what God does.
То, что мы делаем, находится под контролем Божьих действий.
What we do follows what God does.
То, что мы делаем, следует после того, что делает Бог.
More to be said there, but it's interesting to see how God takes the initiative, God makes sure it's going to happen, and He demands that His people live in light of what He has said.
Можно было бы много еще об этом говорить, но мы видим, что Богу принадлежит инициатива, Бог обеспечивает исполнение своих слов, и Он требует, чтобы люди поступали согласно с Его замыслом. Мне хотелось бы, чтобы вы еще кое-что увидели в этих трех стихах.
Remember in Genesis 12, we have what we call the Abrahamic covenant.
Помните, в 12 главе Бытия мы читаем о Завете Авраамовом.
And what did God say would happen in that covenant?
Что Бог пообещал совершить в этом Завете?
I will give you a land.
Я дам тебе землю.
I will make you a nation.
Сделаю тебя народом.
And I'll make you a blessing.
Благословением.
And then later on in Genesis 15 and 17, he said that they would be as numerous as the stars of the sky and the sands of the sea.
И позднее в 16 и 17 главах Бытия он говорит, что вы будете многочисленны, как песок морской, как звезды небесные.
Well, the first part of that is talked about here.
И об этой, о первой части исполнения этого обетования говорится здесь.
In verse 8, I have given you this land.
Восьмой стих. Я даю вам землю сию.
He's fulfilling his promise to them.
Бог исполняет свое обещание.
He is a God who's reliable.
Он надежный.
So he commands them to head toward the promised land, and he is going to bring this victory to pass.
На него можно положиться. Он дает им обещание и вслед за этим дает заповедь, чтобы они поступали согласно с этим обещанием.
The next subpoint 2D deals with Moses' appointment of leaders to help him rule the nation.
Следующий подпункт 2D. Там говорится о том, что Моисей назначает нескольких руководителей в народе Израилева.
And then, why is this needed?
Почему это необходимо?
Well, that's good news. And the reason why is it's good news. What I'm saying is it's good news that has brought about this problem of the demand of ruling his people.
Очень хорошо вообще, что понадобилось избирать новых лидеров.
He says in verse 10, you're too heavy a burden for me to bear alone.
Он говорит, что вы ныне многочисленны и слишком трудно мне о вас заботиться.
And look at verse 10.
И 10 стих.
1:10.
Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные.
God is doing exactly what he said he would do.
А Бог сделал то, что и обещал сделать.
He's a God who keeps his promise.
Он держит свое слово.
And Moses is thrilled to see God fulfill his promise.
И Моисей очень рад, что Бог исполнил обещание.
But it's created a workload he can't handle.
Но исполнение обещания... Из-за того, что это обещание было исполнено, появилась проблема, с которой Моисей в одиночку не мог справиться.
Moses is getting tired.
Моисей уставал.
The Lord is multiplying his people.
Господь размножил народ свой.
And in verse 12, there's plenty of disputes and arguments going on.
И в 12 стих говорит о том, что среди них были разные бремена и распри.
So that's the need for new leadership.
Из-за этого и появилась нужда в новых лидерах.
Look at verses 13 to 15, where we read about the selection of new leadership.
Взгляните на стихи с 13 по 15, там говорится об избрании новых лидеров.
So what kind of men did God have Moses look for?
Каких людей должен был найти Моисей?
There are three descriptive terms used in this passage.
В этом тексте используются три термина для описания этих людей.
There's wise, discerning or understanding, and well respected.
Они должны быть мудрыми, разумными, то есть понимающими, способными понимать, разуметь, и должны быть уважаемыми.
Now, I'm just going to summarize here. The first two terms occur together as a pair in several passages.
Ну, вкратце скажем об этих требованиях. Первые два слова вместе в одной паре встречаются в нескольких других текстах.
Like in almost a dozen passages that occurs a word pair for a person who knows what they're doing.
Более 10 раз встречается вот такая пара слов, и ей описывается, характеризуется человек, который занимается своим делом, который знает, что нужно делать. Мудрый и разумный, или мудрый и квалифицированный.
Again, we're not just talking about a person who has all the information in their head, but they're able to apply what they know to life.
Это не просто человек, который много знает, но человек, который способен применять это знание к жизни. Итак, Моисей должен был найти людей мудрых и понимающих.
There's a third descriptive term.
Третья характеристика.
Somebody who is respected or well known.
Это слово описывает человека, который человека уважаемого или известного.
This is a word that's based on the verb, the Hebrew verb to know.
Это слово основано на еврейском глаголе знать.
It refers to someone who's well known to the nation of Israel.
Человек хорошо знакомый народу Израилю.
He's passed the test of close scrutiny.
Это человек, который выдержал испытания.
He's respected by his colleagues or his peers.
Его коллеги и его товарищи его уважают.
Maybe for a moment look over to Exodus chapter 18.
А взгляните на 18 главу книги Исход.
Verse 21. Exodus 18:21.
Исход 18:21.
And this is the other version of this account that tells about some other features God is looking for.
Это другая другой рассказ о том же самом событии, и он раскрывает нам некоторые другие детали. 21 стих. «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячи начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками».
He mentions four things in Exodus 18.
В 18 главе Исхода упомянуты четыре характеристики.
Capable or able men.
Во-первых, люди должны быть способными.
Men who fear God.
Дальше, боящимися Бога.
Men who are reliable or trustworthy.
Правдивые, на слова которых можно положиться.
Who hate a bribe or dishonest gain.
Которые ненавидят корысть.
And those are going to show up in different parts of this Deuteronomy account as well.
Эти требования проявляются и в других местах второзакония.
Now, I'd be the first to tell you that I understand that this is not the New Testament here.
Я скажу, что я понимаю, конечно же, что это не Новый Завет.
So when I'm looking for a deacon or an elder or a church leader, I'm not going to go to Deuteronomy 1 as my primary text for what features I should look for.
Поэтому, избирая диаконов или пасторов на служение в церкви, я бы не стал обращаться к этому тексту в первую очередь для того, чтобы увидеть, какие требования предъявляются к этим служениям.
But it is interesting to see the kind of men God wants in leadership positions.
Однако все равно интересно увидеть, каких людей Бог ожидает видеть у руководства своим народом.
These are the kind of men that we should want to be like.
И мы должны стремиться быть похожими на таких людей.
And these are features that I think are
И мне кажется, что вот эти характеристики во многом воспроизводятся в 1 Тимофея 3 главе и в послании к Титу.
And the point is, these men had a testimony that these traits were a regular part of their life.
Самое главное это то, что эти люди зарекомендовали себя именно такими, то есть эти характеристики у них проявлялись постоянно.
Doesn't mean they were perfect in all of these areas.
Это не значит, что они были совершенными во всех этих областях.
They were known to be characterized by these traits.
Однако они были известны, у них была репутация именно таких людей. И опять же, я понимаю, что это не новозаветный текст. Я не знаю всех тех ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь в России. Однако я был в нескольких странах. И очень часто в церквях бывает трудно найти хороших лидеров. И иногда мы, проявляя некоторое нетерпение, надеемся, что человек дорастет до этих качеств и наделяем его какими-то полномочиями, властью в церкви.
And then some kind of explosion, life explosion takes place.
Затем происходит какое-то неожиданное событие, катастрофа.
Guys, we need to be in our pastoral ministries laboring to raise up men who have these features before we put them into leadership.
Но, братья, мы должны воспитывать служителей, воспитывать людей, которые бы уже обладали такими качествами, прежде чем мы их поставим на какие-то руководящие места в церкви. Мы должны искать таких людей, которые бы стремились к Божьему, мыслили так, как Бог.
Moses was looking for men who, whose lives were characterized by wisdom, ability, and being well respected.
Моисей искал таких людей, жизнь которых характеризовалась бы мудростью, разумением, хорошей репутацией. Опять же, я бы не стал именно к этим текстам обращаться для того, чтобы определять, кого поставить на служение, руководящее служение в церкви в настоящее время. Но интересно, что Бог ищет таких людей во все времена. И Он не делает их лидерами в церкви в надежде на то, что они когда-нибудь такими станут. Нет, Он делает их лидерами, Он делает лидерами тех, кто уже такими является.
What did he charge them to be as leaders?
Дальше, какое он дал им поручение?
He looks for four things, and you have them in your notes.
Он предъявлял к ним четыре требования. Это у вас записано в конспектах.
And he talks about them, those things in verses 16 and 17.
Об этом говорится в стихах 16-17.
He wants righteous judgment.
Они должны были судить праведно.
To be fair. To be just.
Быть беспристрастными.
So on the side of righteousness, not on the side of an individual person.
То есть они должны были быть на стороне праведности и справедливости, а не на стороне какого-то конкретного человека.
Notice verse 16, he says, he talks about hearing the dispute between your brothers, whether it's between brother Israelites or between them and an alien.
Он говорит, судите справедливо, как брата с братом, то есть израильтянина с израильтянином, так и пришельца его, то есть не израильтянина.
I'm not sure what it says in the Russian translation, but the term alien is like a resident foreigner.
Пришелец, это слово относится к какому-то человеку другой национальности, живущему среди Израиля.
What's the Russian term? What does it say?
Pretty much like alien, like a stranger.
Yeah, and the idea of a stranger and alien is the point of a non-Israelite who has chosen to attach themselves to the nation of Israel.
Пришелец — это человек другой национальности, который решил по какой-то причине жить с Израилем. Да, то есть пришелец — это не из космоса такой зеленый человечек. Можно сказать, что речь идет о негражданине.
And as a non-citizen, they didn't have all the rights and blessings of being an Israelite.
Не будучи гражданином Израиля, этот человек не пользовался всеми правами и привилегиями израильтянина.
It would be easy to take advantage of them.
И было бы очень легко его обманывать или им воспользоваться.
So they need to be judging righteously.
Однако судьи должны были судить беспристрастно.
It also says they're supposed to judge impartially.
Они должны были судить нелицеприятно.
And you know, it's interesting in the Hebrew it says that do not regard faces.
Буквально в еврейском сказано: не смотри на лица или не различай лица.
Here's an example.
Вот пример.
Okay, I know Alex from having him in my class.
Я знаю Алексея, потому что он у меня учился.
And I don't know a number of you at all.
А с некоторыми из вас я не знаком.
And so, let's say that somebody needs $10.
Представим себе, что какому-то человеку нужно $10.
Alex needs $10.
А Алексею нужно $10.
And let's say he needs $10.
И вот этому человеку нужно $10.
I don't know him. He's a brother in Christ, but I don't know him.
Это дорогой брат во Христе, но я его не знаю. Итак, у меня $10. Я знаю Алексея. Даю эти деньги ему. Я смотрю на его лицо. Я отношусь к нему лучше, потому что знаю его лицо. У брата, который вот здесь вот стоит, сидит, может быть, у него более важные нужды, более насущные нужды. Но Алексей мой друг, а он для меня незнакомец. Ну а теперь представьте себе то же самое, но в более серьезной ситуации, когда действительно речь идет о решении каких-то серьезных тяжб. Допустим, вот эти вот два человека между собой спорят. И мое решение как судьи будет основано не на тех фактах, в которых я разобрался и которые мне представлены, а основано на том, что вот это лицо мне знакомо, это мой друг, а это незнакомо. Господь говорит: не различайте лиц на суде. Судите на основании фактов. А не на основании того: «А, этого человека я знаю». Ну или, например, на основании того, что: «А, это Алексей, он мне дал взятку, чтобы я в его пользу решил дело». Нет, не смотрите на лица, не различайте лица на суде. И последние два пункта разберем кратко, и потом сделаем перерыв на обед.
Talk about bold judgment.
Здесь дается повеление судить смело.
Point is, do what's right and let the consequences happen.
Иными словами, делать так, как нужно, поступать правильно, а о последствиях пусть позаботится Бог.
Don't be a fearer of man.
Не бояться людей.
But judge righteously with boldness and confidence.
Не бойтесь людей, но судите праведно, смело и уверенно.
And then be realistic in your judgment.
И последнее требование — это судить реалистично.
Know when to get help.
Знать, где, к кому обратиться за помощью.
The point is, sometimes they would have cases that they needed help on.
Рано или поздно появятся такие случаи, где одному судье будет трудно разобраться.
Moses will handle the more complicated cases.
И более сложные дела брал на себя Моисей.
So we've seen that God, on the way of traveling toward the land of promise, provides reinforcements for Moses in leading the land, the nation of Israel.
Итак, по пути к земле обетованной Бог через Моисея дает дополнительное руководство, дополнительные указания для того, чтобы подготовить народ к вступлению к земле.
And Moses picks men who are characterized by these God-honoring traits.
И Моисей избирает людей, характеризующихся именно такими чертами.
Because he expects them to judge in a way that would honor God's name.
Потому что он ожидает, что они будут судить справедливо, так, как будет угодно Богу.
Okay, we're going to look at the notes with regard to chapter 1, verses 19 and following.
Мы дошли до первой главы 19 стиха в книге Второзакония.
And this looks at the period of time from Israel's rebellion in Kadesh Barnea until God judged them.
Следующий раздел, начиная с первой главы 19 стиха, рассказывает о восстании израильского народа в Кадеш-Барне и до Божьего суда над ними.
Notice how in verses 20 and 21 Moses gives a charge to his people.
В 20 и 21 стихах Моисей обращается к народу израильскому с такими словами.
When they were at Kadesh-Barnea, it was like being at the brink or the edge of the land of promise.
Кадеш-Барне находился на самой границе земли обетованной. И в 20, 21 стихах Моисей говорит: «Я сказал вам, вы пришли к горе Амарейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю эту, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся». Они стоят уже буквально на границе исполнения Божьего обетования.
И потом, the reason why they should be encouraged is that God has given you the land.
Они должны быть рады, потому что Бог дал им землю.
And because of what God has done, what should they do?
И на основании того, что сделал уже Бог, что должны делать дальше они?
Go up and take possession of it.
Пойти и завладеть землей.
And then the verse 21 ends with the exhortation to not be discouraged, to not be dismayed.
21 стих заканчивается призывом «Не бойся и не ужасайся».
Because God is behind what's going on.
Потому что Бог контролирует все.
They can take God at his word.
Они могут поверить Богу.
The exhortation, don't be afraid and don't be discouraged throughout the Old Testament is always followed up by God's enablement.
И когда Бог в Ветхом Завете дает такое повеление «Не бойся, не ужасайся», сразу вслед за этим следует Божья помощь. Им не нужно бояться и ужасаться, потому что Бог уже обо всем позаботился. Это уже богословская истина.
Is there ever room for fear or discouragement?
Есть ли место страху, разочарованию?
Well, I mean, there are times when that emotion can be part of our lives.
Иногда мы можем испытывать такие эмоции.
The point is, it shouldn't control our lives.
Но главное, чтобы они не контролировали нашу жизнь.
And in this case, there was a theological promise. There was a divine promise that God had given.
В этом случае имеется богословское обетование, Божье обетование.
And there was no need to fear that it wouldn't take place.
И не нужно бояться, что Божье обещание не исполнится.
So he wants them to be prepared to go to the land of promise from Kadesh-Barnea.
Итак, он хочет, чтобы народ приготовился войти в землю обетованную из Кадеш-Барне.
And the point is, Moses is making it very clear to God's people what's at stake here at Kadesh-Barnea.
Моисей очень ясно показывает народу Божьему, что поставлено на кон. Это земля обетованная, которую Бог обещал дать еще Аврааму. И тот же самый Бог, который помогал им до сего момента, пошлет им победу и в Ханаане.
And then we have the people's response, which was started out by the sending of the spies.
Как народ отреагировал на это? Началось все с того, когда они послали шпионов в землю.
So they brought back evidence of the abundance of the land.
Соглядатые принесли свидетельство изобилия на этой земле.
It was indeed a beautiful land of promise.
Это действительно была прекрасная земля, земля обетования.
But what else did they learn about that land?
Но что еще они узнали об этой земле?
Look at their refusal to enter in verses 26 to 33.
В стихах с 26.
Yeah, 26-33.
С 26 по 33. С 26 по 33 они отказались вступить в землю.
And look at their attitudes first of all.
Обратите внимание на то, каким был их настрой.
In very powerful terms, it tells us what was going on.
А здесь очень ясно говорится о том, что произошло. 26 стих. «Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего».
This wasn't just a change of mind.
Они не просто передумали.
I mean, it was rebellion against God.
Дело было гораздо более серьезным. Они восстали против Бога.
It was a violation of their covenant commitment.
Это было нарушением их обещаний или их обязательств в рамках завета с Богом.
As part of his covenant with his people, he had promised to give the land to them.
Бог в своем завете, заключая завет, пообещал дать им землю.
And as a people of God, their identity was at stake.
И их идентичность как народа Божьего была под угрозой.
Having a unique identity in the land of promise was part of God's plan for the chosen nation.
Бог решил, что его народ должен быть особым, отдельным народом, отдельным от всех остальных, самостоятельным, и жить в земле обетованной. И то, что они не хотели пойти, это, по сути, выражало нежелание как-то участвовать в Божьем плане. Вот каким был их настрой. Они восстали против Бога. 27 стих показывает их жалобы. «И роптали в шатрах ваших». Некоторые люди называют это тайным грехом, потому что они роптали в своих шатрах наедине. Не правда ли мы с вами тоже сталкиваемся с такими огорчениями в жизни? Просто представьте себе, в каком состоянии находится руководство ваших церквей. Представьте себе, что вы ведете дела в церкви, руководите церковью, и в церкви есть некоторые люди, которые недовольны тем, как все происходит. Как часто они подходят и говорят вам об этом лично? Может быть, чаще они пойдут и будут говорить с кем-то другим, и перед ним жаловаться.
And they'll grumble and complain.
Будут роптать и жаловаться.
And that's what was going on here.
Так происходило и здесь.
God had revealed his will for his people.
Бог открыл свою волю народу.
God had demonstrated his ability to do all that he said.
Бог показал им, что может выполнить все то, что пообещал.
God had been repeatedly faithful to all of his commitments.
Бог неоднократно исполнял все свои обещания.
But when they hear about certain features of the land of promise, the people began to grumble.
Однако, когда люди слышат о каких-то характеристиках земли обетованной, они начинают роптать. Заметьте, что они сказали. Господь нас ненавидит.
What?
Что?
What is that based on?
На чем это основано?
I mean, they've experienced the provision of God, the gracious provision of God in so many ways.
Они так часто и во многих ситуациях видели Божью заботу о них. Если Бог бы хотел бы от них избавиться по ненависти к ним, то Он легко бы мог это сделать сотни раз до этого. Они были в пустыне, где ничего не было, в бесплодной пустыне.
All they had to do was to have the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night, just leave and leave them on their own in the midst of that wilderness.
Богу, если бы Он хотел их оставить и погубить, нужно было просто убрать свой столб огненный ночью и столб облачный днем и оставить их в пустыне. Но Бог этого не сделал. Он заботился об их нуждах. Он до сих пор ни в чем против них не погрешил. Однако они говорят, Господь нас ненавидит. Что еще они говорят? В чем именно проявилась его ненависть, по их мнению?
By bringing us out of Egypt.
По ненависти к нам вывел нас из земли египетской. Потому что он планирует отдать нас в руки амореев и истребить нас.
He wants to destroy us.
Он хочет уничтожить нас.
He says that the Lord, the God of Israel, is motivated by hatred rather than by covenant love.
Они говорят таким образом, что Бог Израилев был движим ненавистью, а не любовью и верностью своему завету.
God's children here are accusing Yahweh of unfaithfulness to his covenant commitment.
Они обвиняют Господа Яхве в неверности обещаниям завета.
Boy, that's what you could call upside down thinking.
Это очень извращенное мышление.
Point is, you read that Israel's saying this, and you kind of put your hand on your forehead, and you wonder, how in the world could they come to that conclusion?
Когда читаешь о том, что израильтяне могли такое сказать, просто за голову берешься, как они могли прийти к такому выводу?
What's the problem?
В чем проблема?
Where are their eyes focused?
На что они смотрят?
On the God of the universe, who can do all that He promises to do?
На Бога Вселенной, который может сделать все, что обещал? Или на сложность окружающих их обстоятельств? Всем нам известен ответ на этот вопрос. Они смотрят не на Бога, а на свои обстоятельства. И они видят Бога через призму этих обстоятельств.
They're not allowing God to define His character and His love.
Они не дают Богу проявить свой характер и любовь.
They're letting life circumstances determine what they think is true of God.
Их представление о Боге диктуется обстоятельствами.
Well, I tell you, that's something that is what people face for all of time.
Люди очень часто сталкиваются с такой ошибкой.
We need to reorient our attention to God primarily.
Но мы должны научиться смотреть главным образом на Бога.
And as men in ministry, you are not above that same challenge.
Неся служение в церкви, вы не застрахованы от такой же проблемы.
We are able to think in this upside-down fashion as well.
Мы тоже способны к такому извращенному мышлению.
We need to make sure that God is at the center of our attention as we think about who God is.
Мы должны убедиться в том, что Бог стоит в центре нашего внимания, и что именно таким образом мы мыслим о нем.
We have a couple in our church back in California who just had a baby girl.
В нашей церкви в Калифорнии есть одна семейная пара, у которых недавно родилась дочка.
She's the daughter of one of our staff members at the seminary.
Мать является дочерью одного из членов руководства церкви.
And they knew she had some physical problems they would have to address right after birth.
И знали, что сразу после рождения у дочки появились какие-то физические проблемы, обнаружились какие-то заболевания, которые нужно было срочно лечить.
Concern her lungs. It's a long story. I don't need to get into.
Это долгая история. Я не буду вдаваться в подробности, но проблема была с легкими.
But then she also has a problem with her heart.
Но у нее была также обнаружилась также и проблема с сердцем.
And there's a surgery they have to do to fix the lung problem.
И чтобы исправить проблему с легкими, нужна была операция.
But they can't do the surgery because she's not strong enough with her heart problem.
Но из-за сердечного заболевания они не могли делать операцию.
And her body can't gain the strength it needs to gain.
Сердце не могло укрепиться, и тело вообще не могло укрепиться из-за болезни.
Without some kind of miracle, she'll be going to heaven soon.
Если не произойдет никакого чуда, то скоро она умрет, пойдет на небеса.
And this mom and this dad are thinking right.
Отец и мать этого ребенка правильно мыслят об этой ситуации. Они понимают, что их дочка — это дар Божий. Что Бог дает жизнь и забирает жизнь Бог. И что если она будет во славе с Богом, то однажды они с ней увидятся. И они чтят Бога за то, каков Он есть. Конечно, для них, у них ситуация непростая. Но они смотрят на обстоятельства с точки зрения того, что знают о Боге из Его Слова.
And what if they were looking at that circumstance primarily and used that as how they viewed God?
Если же они смотрели бы на обстоятельства главным образом и через призму обстоятельств мыслили о Боге.
This is a lovely couple.
Что бы произошло?
They want to do what's right.
Это очень хорошая семейная пара, они хотят поступать правильно.
They try to serve in our church faithfully.
Они стараются нести служение в церкви, стремятся к праведности.
How is this fair?
Справедливо ли это?
How is this just?
Праведно ли это?
How can this be in a manifestation of God's compassion?
Действительно ли в этом проявляется Божье сострадание? Есть ли в этом Божье сострадание?
Could they become angry with God?
Могли ли бы они разозлиться на Бога?
We have scores of people who do just that.
Многие люди так поступают.
But where's the focus of their attention?
Но на что они смотрят?
It's on the circumstances.
На обстоятельства.
And their view of God is determined by the circumstance in which they find themselves.
Их мнение о Боге определяется обстоятельствами.
And so their thinking gets to be upside down.
Поэтому мышление переворачивается с ног на голову.
It's corrupt.
Оно становится извращенным.
And that's what's happening here.
Вот что происходит и здесь.
God hates us?
Бог нас ненавидит?
God wants to exterminate us?
Бог хочет нас уничтожить?
What is that based on?
На чем это основано?
Well, it sure isn't based on the reality about God that's revealed in His Word and that has been abundantly demonstrated in history.
Разумеется, это не основывается на Божьем Слове, на том, что Бог открыл о своем характере и не подтверждается историческими обстоятельствами.
No, it's ignoring all that God has said about Himself and done as a revelation of His character.
Нет, на самом деле, чтобы так сказать, нужно закрыть глаза на все, что Бог сказал о себе, на все, что Он открыл в своем слове.
It's not allowing God to define who He is by what He does and what He says.
Это значит не позволить Богу самому заявлять о своем характере через то, что Он говорит и делает.
And it's allowing a difficult set of circumstances to determine how you view God.
Это значит понимать Бога и мыслить о Боге через призму обстоятельств.
And why am I even spending the time dealing with this issue?
Почему я останавливаюсь на этом?
Because not only Christians generally can experience this, but pastors can experience this as well.
Потому что не только христиане вообще, но и пасторы могут столкнуться с такой же проблемой.
We think in an upside-down fashion.
Мы мыслим как бы в перевертыше.
Because life is tough.
Жизнь трудна.
And it isn't always fair.
И не всегда справедливо.
And how is this God being good to me?
Как же мы можем сказать, что Бог благ к нам?
We become disappointed or disillusioned in who God is.
Мы разочаровываемся или огорчаемся.
And again, what's the issue?
В чем проблема?
Where's the focus of our attention?
На что мы смотрим?
On my experience.
на свой личный опыт, на то, что мы не получили то, что, как нам кажется, мы заслуживаем, на то, что мы пережили какую-то несправедливость. Что нам нужно сделать в таких обстоятельствах? Нам нужно сделать то же самое, что должен был сделать Израиль. Пусть наше внимание будет сфокусировано не на обстоятельствах жизни.
Let's think like God wants us to think.
Давайте мыслить так, как Бог хочет.
Let's let him be at the center of our attention.
Пусть Бог стоит в центре нашего внимания.
And so they're saying here that God hates us and he wants to exterminate us.
Итак, они говорят, Бог нас ненавидит и хочет нас уничтожить.
The reason he brought us out of Egypt was for the purpose of giving us over to the Amorites so they could kill us.
Он вывел нас из Египта для того, чтобы предать в руки амореев и чтобы они нас убили.
It makes no sense.
На самом деле это совершенно нелогично.
It just flies in opposition to the clear teaching of Scripture.
Это прямо противоречит ясному учению Писания.
But that's how a sinful heart can work if we aren't giving God his rightful place.
Вот насколько греховное сердце человека, и вот как оно мыслит, если только Бог не занимает в нем первое место.
And along with that complaint about God hating them, it says they had fear. They feared what was before them in verse 29.
И еще они здесь говорится,
well,
что они
28, sorry.
Что они страшились, боялись, расслабили сердце свое.
They, our brothers have made us lose heart.
Здесь сказано, братья наши расслабили сердце наше.
These cities have walls that reach up to the sky.
Народ тот большой, города там большие, с укреплениями до небес.
There are people stronger and taller than we are.
Люди сильнее и выше, чем мы.
And the sons of Anak, the Anakites live there.
И там живут также сыны Енаковы.
And later on in Deuteronomy, we find a similar reference to these guys. In chapter 9, verse 2, we hear about them.
Позднее во Второзаконии мы еще кое-что о них узнаем. Это 9 глава, 2 стих. «Народом многочисленным и великорослым, сынами инаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов инаковых». А в те времена была даже такая поговорка. Кто устоит против сынов инаковых?
They're undefeatable.
Они непобедимы.
It's impossible to beat them.
Невозможно их побить.
So that was the common knowledge of the time.
В те времена это было широко распространенное убеждение.
That's one of the things you're focusing on here.
Вот на что вы смотрите.
The Anakites are there.
Там сыны Инаковы.
No, not the Anakites.
О нет, только не сыны Инаковы.
No one can beat them.
Их-то никто не победит.
Where's their focus?
На что они смотрят?
On the circumstance. Genuine difficulties, by the way.
На обстоятельства. И, надо сказать, обстоятельства действительно были трудными.
But where weren't their eyes focused?
Но на кого они не смотрели?
They weren't focused on the God of the universe.
На Бога Вселенной.
And so how does Moses respond to their rebellion?
А как же Моисей реагирует на их мятеж?
He hasn't given up on them here.
Он не оставляет их, не отворачивается от них.
He reminds them of what God could do in the future.
Он напоминает им о том, что Бог мог бы сделать в будущем.
He repeats, "Don't be afraid. Don't be terrified."
Он повторяет, не бойтесь и не ужасайтесь.
The Lord will fight for you.
Господь будет сражаться за вас.
God will fight on your behalf.
Бог будет перед вами.
This isn't just your battle.
Это не ваша битва.
And then he points backward.
И затем он напоминает им о прошлом.
He reminds them of what God had already done on their behalf.
О том, что Бог уже совершил для них.
He will fight for you as he did for you in Egypt before your very eyes.
Он будет сражаться за вас точно так же, как и в Египте, перед глазами вашими.
He says, you saw how he carried you to this point like a father would lovingly carry his child.
Видели ли вы, как Он нес вас нежно, как отец несет ребенка на груди?
So he wants, he's pleading with his people.
Он практически умоляет народ.
Think about what God has, will do for you in the future.
Подумайте о том, что Бог сделает для вас в будущем.
And remember what God has done for you in the past.
И помните, что Бог уже сделал для вас в прошлом.
Take God at His word.
Доверяйте Божьему Слову.
And conquer this land of Canaan.
И завоюйте Ханаан.
But sadly, they refused to do that.
Но, к сожалению, они тогда отказались это сделать.
In spite of this, they refused to trust in the Lord.
Несмотря на это, они отказались доверять Господу.
And again, what Lord was that they refused to trust in?
И в чем именно они отказались доверять Богу?
The God who had done the ten plagues.
Они отказались доверять Богу, который совершил 10 казней египетских.
The God who had brought them out of the land of Egypt.
Который вывел их из земли египетской.
The God who had brought them across the Red Sea.
А который перевел их через Красное море,
который
удовлетворял все их физические нужды по пути в пустыне,
который
провел их без потерь через пустыню,
который
открыл им свой характер чудесным образом у горы Синай,
the God who had brought to pass His promises in so many ways,
который исполнял свои обещания во многих отношениях,
they failed to believe that that God could once again do exactly what He said.
Они так и не поверили, что Бог способен в точности исполнить то, что сказал.
But Israel remains firmly committed to their rebellion.
Однако Израиль продолжает упорствовать в своем мятеже.
So what does God do in response?
Что Бог делает в ответ?
In verses 34 to 40, we have the Lord's reaction to their rebellion.
В стихах с 34 по 40 мы видим Божью реакцию на их мятеж.
We read about the anger, the wrath of the Lord.
Мы читаем о гневе Божьем.
So when the Lord heard what you said, verse 34, He was angry with you.
Господь услышал слова ваши, 34 стих, и разгневался.
Now again, we'll talk more about this, but this anger is not like your and my anger generally.
Мы об этом еще поговорим, но гнев Божий не таков, как наш с вами гнев.
Most of the time when we feel angry, there's some form of selfishness that's involved.
В большинстве случаев, когда мы гневаемся, мы делаем это по эгоистическим причинам.
It's my kingdom, my agenda, my way issue.
Дело в том, что кто-то посягнул на наши права, на наши цели, кто-то преградил нам дорогу.
That's not the case when God is angry.
Но с Богом все иначе.
God's character is at stake when He's angry over something.
Когда Бог гневается на что-то, дело в Его характере.
This isn't just He's lost His temper and needs to ask for forgiveness.
Дело не в том, что Бог не сдержался и должен попросить прощения за то, что вспылил.
No, in the first place, He had promised He would do these things for His people.
Нет, во-первых, Он обещал, что Он так поступит со своим народом.
And His people had promised that they would believe what He said He would do.
И Он пообещал, что если люди будут верить Ему, то Он это сделает.
And He's angry at their treachery.
И Он гневается на их предательство.
And so He swears or makes an oath about what will happen.
И он клянется в отношении того, что произойдет в будущем.
And what does that judgment involve?
Что будет включать в себя его суд?
You will not enter the land of promise.
Вы не войдете в землю обетованную.
Not a man of this evil generation will see the good land I swore to give to your forefathers.
Никто из этого поколения людей не увидит той благой земли, которую я поклялся дать отцам вашим.
And what's the scope of that judgment?
Каков размах этого суда?
Everybody who was an adult at that time.
Он охватит всех взрослых, достигших взрослого возраста.
Except for Caleb and Joshua.
Кроме Халева и Иисуса Навина.
And he goes on and he says that after talking about Caleb, in verse 37, we read about a complaint Moses has.
И в 37 стихе мы читаем о том, на что жаловался Моисей.
If in the context of who gets to go in the land of promise and who doesn't get to go in the land of promise.
В контексте того, кто войдет в землю обетованную, а кто не войдет. Иисус Навин и Халев войдут в землю обетованную, а кто не войдет? Моисей. И заметьте, что он говорит в 37 стихе.
Who's responsible?
Кто ответственен за это?
Because of you, the Lord became angry with me.
И на меня прогневался Господь за вас.
So what's Moses doing here?
Что Моисей здесь делает?
Is he blaming the Israelites for total responsibility for his not going in the land?
Перекладывает ли он ответственность на других израильтян, обвиняет ли он их в том, что не вошел в землю?
And this is not the first time he does this. This is not the only time he does this.
The previous sentence you asked, does he do that?
I'm asking. Okay. I'm not saying.
All right. И не в первый раз он так делает.
In the notes, I tell you there are three ways, at least three ways of understanding what Moses says here.
В конспекте я предлагаю три возможных варианта понимания того, что хотел сказать Моисей.
Was he just saying life is unfair and he's having a bit of a temper tantrum, whatever you call that in Russian?
Может быть, у Моисея был приступ жалости к себе, и он жаловался на несправедливость жизни.
Was he forgetting about his disobedience to the Lord when he struck the rock instead of speaking to it?
Может быть, он забыл о своем неповиновении Богу, когда он ударил по скале, вместо того, чтобы заговорить с ней.
Could it be that because he's the leader of the nation of Israel, he has to accept the judgment that they receive?
Или, может быть, будучи лидером израильского народа, вождем израильского народа, он должен был разделить его участь.
And the third one is even less desirable, the third view.
И третья точка зрения еще менее желательная, ну, наименее желательная.
Here's how I'd explain this complaint that Moses has given here.
Вот как я бы объяснил вот эту жалобу Моисея.
The Hebrew word for because of you could also be rendered on account of you.
Еврейское слово за вас может также означать от вашего имени.
Let me give you an illustration from another passage in the Bible.
Приведу пример из другого текста Писания.
Remember how Jacob worked for his uncle Laban for a time?
Помните, Иаков работал на своего дядю Лавана?
And then there was a time because Jacob was working for Laban that the Lord flourished and multiplied the flocks of Laban.
И когда Иаков у него работал, Господь за Иакова благословил стада Лавана.
And the Lord says there in Genesis 30, verses 27 and 30, because of or on account of Jacob, the Lord flourished Laban.
И в Бытие 30 главе говорится, что из-за Иакова Господь благословил Лавана.
Jacob was not the direct cause for God blessing Laban.
Иаков не был прямой причиной того, что Бог благословил Лавана.
It isn't something that Jacob had done that would provide the divine reason to bless Laban.
Не то, чтобы Иаков что-то сделал, и это дало бы Богу основание благословить Лавана.
Jacob's involvement in Laban's flocks was an occasion for God to bless Laban.
То, что Иаков работал на Лавана и пас его стада, было не основанием, а поводом для того, чтобы Бог благословил
Лавана.
Это не было причиной того, что Бог благословил Лавана, но это дало возможность Богу благословить Лавана.
In one way, I would suggest to you that Moses is saying it's on account of your rebellion that I'm not going into the land as well.
Итак, я бы предположил, что Моисей, может быть, здесь говорит от в связи с вами или от вашего имени я не войду в землю обетованную.
Were the Israelites responsible entirely for Moses not going into the land of promise?
Иными словами, были ли израильтяне в ответе за то, что Моисей не войдет в землю обетованную?
No.
Нет.
Did the Israelites complain and unhappiness with what God was doing there with the water provide the occasion for Moses to do what was wrong?
Но жалобы израильтян и их поведение подтолкнуло Моисею или предоставило как бы ему возможность, таким образом устроило обстоятельства, что Моисей мог согрешить.
Yes. That doesn't absolve, well, yes, sorry.
Именно так и произошло.
That doesn't absolve Moses from his responsibility.
Это, конечно же, не снимает ответственность с Моисея.
I think the point here he is showing how there is a relationship between his own fate and what the Israelites had done.
Моисей просто показывает, что есть взаимосвязь между поведением Израиля и тем, что он сделал.
So I don't really see this as him pointing fingers at them being responsible and he's innocent.
Таким образом, Моисей не то чтобы показывает пальцем на израильтян и говорит, что они ответственны за его греховное поведение, а он невинен.
Now that doesn't mean that Moses is happy about this.
Это не значит, конечно, что Моисей вполне доволен этим.
Because in chapter 3, the Lord told him to stop talking to me about this.
В третьей главе Господь даже говорит ему, чтобы он прекратил жаловаться на это.
I just want to understand that this is not Moses blame shifting in my mind.
Иными словами, мне хотелось бы, чтобы мы поняли, что Моисей не перекладывает свои вины на других.
But it was a difficult decision, a decision God had made that Moses found difficult to accept.
Это было решение, которое Бог принял, а Моисею было сложно с ним согласиться.
Now, let me just clarify one thing.
А мне хотелось бы кое-что пояснить.
We can understand Moses's frustration here.
Нам понятно, в принципе, огорчение Моисея.
So, put yourself in Moses's place.
Поставьте себя на место Моисея.
You're leading this nation of Israel.
Вы руководите народом израильским.
You're faithful to give them direction, you have to deal with their constant grumbling.
Вы ведете их, вы постоянно слышите их ропот.
And the Lord says, in the second situation where water was needed, speak to the rock.
И во второй ситуации, когда нужна была вода, у Израиля не было воды, Бог говорит ему, скажи этой скале.
And Moses strikes the rock.
И Моисей ударяет по скале.
Does that sound horribly offensive in some ways?
Действительно ли это повод для огорчения?
Just taking it at face value, it looks like kind of a minor offense.
Ну, если посмотреть на само по себе это событие, кажется, что в нем нет ничего особенного. Ну, малое, так скажем, прегрешение.
But we're talking about God's divinely, uniquely revealed instructions.
Однако, если взглянуть на это с другой стороны, что Бог дал свое уникальное, божественное повеление.
And Moses is the divinely chosen representative
of the nation of Israel. Был представителем пред народом израильским, представителем Бога пред народом израильским, назначенным самим Богом.
And as that divine representative figure, for him to ignore God's instructions and strike the rock instead of speaking to it,
вот
was an offense.
Предводитель, представитель Бога пред людьми, закрыв глаза на Божье повеление, ударяет по скале вместо того, чтобы обратиться к ней словесно. Это уже большое преступление.
Okay. Why does Moses give so much time to this whole issue of who gets to go in the promised land and who doesn't?
Почему Моисей уделяет так много внимания тому, кто войдет в землю обетованную, а кто не войдет?
And why does he spend so much time on this sad, sad chapter of Israel's history at Kadesh Barnea?
И почему он так много времени тратит на эту печальную страницу израильской истории в Кадеш-Барне?
Because when he writes the book of Deuteronomy, what has already happened?
Потому что когда он пишет Второзаконие, что уже произошло?
All that generation had passed away.
Все это поколение уже вымерло.
This was old news.
Это уже устаревшая информация, это уже устаревшие события.
So for whose benefit is he laboring this point?
Так ради кого он развивает вот эту вот мысль?
For the surviving Israelites.
Ради оставшихся израильтян.
Don't be like your fathers.
Не будьте подобны отцам вашим.
Don't provoke God's wrath.
Не вызывайте гнев Божий.
Take God at His word and conquer the land of Canaan.
Доверяйте Божьему слову и завоюйте землю Ханаан.
But He does tell God's people, you're gonna wander the wilderness for the next 40 years.
Однако он предупредил народ Божий, вы будете 40 лет блуждать по пустыне.
And what do they say in verse 41 when they hear that news?
Когда они это услышали, что они сказали в 41 стихе?
Read verse 41.
И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору.
God's gonna punish us this way?
Что, Бог нас накажет?
Let's get our weapons and go and attack those Canaanites.
Ну, давайте достанем оружие и нападем на хананеев.
When they found out the penalty, they didn't like the idea of wandering the wilderness for all those years and dying there.
Когда они услышали о наказании, им не понравилась эта идея, и они решили избежать такой участи.
They changed their mind and wanted to go back to plan A.
Они передумали, решили вернуться к первоначальному варианту.
But God says to Moses, tell them, I'm not going to go with them.
Но Бог передал через Моисея, что он не пойдет с народом.
They'll be on their own.
Они будут оставлены предоставлены сами себе.
And they were decimated. They were conquered by the Canaanites and didn't have the victory.
И они были побеждены, рассеяны, и хананеи их поразили.
And what's the point?
В чем смысл этого напоминания?
Obedience after the fact doesn't always change the judgment.
Послушание после суда не всегда изменяет суд или отменяет сам суд.
They assumed that God would forgive them without any consequences.
Они подумали, что Бог простит их без всяких последствий.
On the one hand, I don't know that they asked God for forgiveness here.
С одной стороны, конечно, мы не знаем, просили ли они у Бога прощения.
They just didn't want to experience the penalty.
Они просто не хотели наказания.
Do you imagine there was more than one person in Noah's day that wanted to change their mind?
Как вы думаете, во времена Ноя был ли хоть один человек, который передумал бы?
When the rain fell and the water started rising, they were pounding on that ark, wanting in.
Когда начал идти дождь и вода стала подниматься, они наверняка стучали в ковчег, хотели проникнуть в него.
Changing their mind didn't change their fate.
То, что они передумали, не изменило их судьбы.
It's like salvation and death, if you will, too.
Можно это также сравнить со спасением и смертью.
And as it is appointed unto men once to die, and after that the judgment.
В Писании говорится, что человеком положено один раз умереть, и потом суд.
Once a person dies, their fate is sealed.
Как только человек умрет, его судьба в вечности решена.
This was a theological reality, what God was doing here.
Это богословская реальность.
And he had said to them that if you don't go into the promised land, you will be judged.
И он сказал, если вы не пойдете в землю обетованную, вы будете судимы.
They held on to the rebellion and were given that penalty of judgment.
Они продолжили свой мятеж и были осуждены.
It was a settled conclusion of God.
Это было вполне определенное Божье решение.
It was something that their attempt to do what God asked in the first place didn't change.
И их позднее послушание не изменило, не отменило первоначального наказания.
And they're there at Kadesh Barnea for the next almost 40 years.
И в следующий раз они к Кадеш Барне подошли только через 40 лет почти.
It's interesting how in verse 19 the account starts with them in Kadesh Barnea.
Интересно, что в 19 стихе рассказ об этих событиях начинается с Кадес-Варни. И 46 стих говорит, что они до сих пор остаются в Кадес-Варни. Они на шаг не приблизились к земле обетованной. Вокруг от той области они блуждали 40 лет.
And in many ways, in God's eyes, the Israelites were being treated like Canaanites.
И во многих отношениях израильтяне тогда получили тот же суд, что и хананеи.
Because they're acting like Canaanites, He was going to judge them like Canaanites.
Поскольку они поступали как хананеи, Бог произвел над ними суд, как над хананеями.
God determined their fate because of their covenant treachery.
Бог определил их судьбу из-за того, что они нарушили завет.
And once they chose that road, there was no turning back.
Восстали против своего завета с Богом, и как только они избрали этот путь, уже не было пути назад.